Давайте откроем послание Иуды. Мы сегодня посмотрим 13 стихов первые этого послания. И начнем. Первые два стиха я прочитаю. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир, и любовь да умножится. Ну, вот Иуда представляет себя как раб Иисуса Христа и брат Иакова. Вот, но многие склоняются к тому, что Иуда как раз был братом Иисуса Христа по маме, то есть от Иосифа и Марии. Вот. И вот интересно, что он здесь называет себя рабом Иисуса Христа и братом Иакова, да? То есть братом Иисуса Христа он себя не называет. Вот. И ну, как бы такой вот интересный для меня, например, это момент, потому что я так вот просто, может быть, немножко такая, как спекуляция какая-то, словом там. Я вот представлял, да, семья. Живет семья, и в ней там, ну, несколько детей. Вот, они, когда дети маленькие, они, ну, вот семья Иисуса Христа, да, когда Иисус еще не начал свое служение, как бы, когда он не прославился, вот до этого момента, когда они все росли. Иисус с самого детства, мы знаем, он выделялся, он был мудрый очень, да, там, учил в храме мудрости фарисеев, учителей, вот. Он как бы выделялся с самого детства, но тем не менее, вот братья Иисуса Христа, они вместе с ним росли, вот. И мы помним там из Евангелия моменты, когда Иисус Христос уже начал свое служение, к нему мать-братья приходили, вот. И вот здесь Иуда, он называет себя рабом Иисуса Христа. Вот. И, ну, читать мы не будем, но так вот я просто напомню вам. Я, когда размышлял вот над этим, что он так себя называет, мне вспомнилось две истории двух человек в Ветхом Завете. Первый человек это был Иосиф. Вот. И вот в 37 главе Бытия это описано, потом вы можете посмотреть. Иосиф, он тоже как бы жил, рос со своими братьями, но он был Богом уже как, ну, избран, да, приготовлен для какого-то служения такого. Но братья, они не приняли этого. Они его продали в рабство и так далее. Но когда Иосиф уже, ну, Бог его возвысил, поднял, то когда к нему братья пришли, они говорили, ну, ему: мы рабы твои. Вот. И то же самое было с Давидом. Когда Давид был пастухом, и он пришел в то место, где Голиаф ругал Божье войско, братья его сказали ему: мы знаем тебя, там, твое сердце, ты там, твои помыслы там все злые, туда-сюда. Но потом Давид стал царем. И мы знаем, что его семья тоже, его родители и братья скрывались с ним в пещере, когда он был уже лидером. Да? Вот. И, ну, просто такие интересные, может быть, я об этом думал, что, ну, почему он называет себя Иуда рабом Иисуса Христа, да? Вот. И вот второй стих: милость вам и мир, и любовь да умножится. И это, похоже, вот слова Иуда пишет, да, вот апостол Павел почти во всех посланиях он пишет: благодать вам и мир, и любовь. Вот. И такие, ну, три слова, как бы, они в себя включают, ну, можно сказать, все христианство. Милость, мир и любовь, да. Милость, то, что Бог по милости своей, да, простил наши грехи, отдал Иисуса Христа за нас. Мир наш с Богом, то, что наша совесть, она, когда мы приняли от Бога прощение, у нас мир внутри, да. И любовь – это смысл всей жизни, ну, не только христиан. Тут, ну, важно понять, что вот возьмем мы просто людей, да, которые неверующие. И каждый человек, он любви ищет в своей жизни. Вот. И любовь, она вообще является смыслом жизни человечества. Вот. Ну вот такое вступление начинает Иуда. Пишет он церкви, вот, какой именно неизвестно. Но, в общем-то, скорее всего, это церковь где-то в Иудее, да? Вот. Это дальше мы увидим. И вот цель его послания, она в 3 и в 4 стихах заключается. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Итак, 3 стих. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении». То есть Иуда, он понимает, что самое важное как, ну, в жизни христианина – это спасение. Ну, важнее нет, наверное, ничего. Да? Это то, как мы здесь живем, там сейчас живем, это короткий период времени, потом будет вечность. И очень важно, что Бог дарует эту вечность, поверив в Иисуса Христа. И он вот пишет, что он имеет все усердие писать нам об общем спасении. И вот в наши дни, например, ну, в церквях, да, как бы, ну, все понимают, что это важно, это очень важное учение, понять, что мы спасены по вере в Иисуса Христа, что нас ждет жизнь вечная, что если мы будем на себя смотреть через вот эту, через вот призму как бы спасения, через призму вечности, то и сегодняшняя наша жизнь изменится. Это очень хорошая поддержка всегда для христиан, да, вспомнить, что, ну, как бы, может быть, там сложно, какие-то трудные времена, можно их пройти, и дальше будет жизнь вечная, присутствие Бога и в славе, и это здорово. Вот. И вот Иуда, он имеет такое усердие написать нам об этом вот общем спасении, об очень важных таких вещах, хороших. Вот. Но дальше вот вторая часть 3 стиха. «Я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым». То есть послание это, оно как бы корректирующее. Иуда, он понимает, что важно очень, чтобы христиане, они обогатились вот этой вестью о спасении, чтобы они ей наполнялись. Но также он хочет написать, даже почитает за нужное, написать увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. И вы знаете, вот в 1 Тимофею, я прочитаю один стих, в первой главе, даже не один стих прочитаю вам, с 3 стиха. Павел, апостол Павел пишет Тимофею, да? «Отходя в Македонию, я просил тебя пребывать в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, отчего отступившие некоторые уклонились в пустословие». Вот. То есть, здесь Павел, он просил Тимофея остаться в Эфесе и тоже увещевать некоторых людей, да? И Иуда, он пишет христианам тоже с целью, как бы, увещевания их, корректировки, что ли, ихней жизни, да, в какой-то степени. Вот. И вот цель Иуды, то, чтобы они сохранили веру, преданную им от святых, да? И цель Павла, когда он Тимофею пишет, чтобы цель, 5 стих, цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. То есть вот эта вера, которая переданная святыми, да, вот в принципе она вот здесь вот в пятом стихе она раскрывается. Что же, ну, в чем же сама вера, да? Что это любовь от чистого сердца должна быть, что совесть должна быть доброй, и ну, не должно быть лицемерия. Вот. Тогда возвращаемся в Иуду. И почему Иуда их хочет как бы вот этим вот увещевать, всем напоминает им все это. В 4 стихе он говорит почему. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Вот. И, значит, ситуация такая в церкви. Есть церковь, в ней появляются люди, которые ведут себя совсем-совсем неправильно, да? И Иуда, он поэтому их как бы увещевает. И чтобы они, церковь, чтобы вот этих людей на них не обращала, не шла за ними, короче, не увлеклась ихними учениями, да, неправильными. И вот то вообще, о чем сегодня я как бы хотел говорить, это вот 4 стих. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки». Обращающие благодать Бога. Вот о чем я хотел говорить. Да? И вообще, то, что Иисус Христос умер за нас, и наши грехи прощены, это по благодати. Мы все это понимаем. Мы этого не заслужили. Это благодать, дар Божий. Вот. Что больше всего хочет атаковать в жизни церкви или в жизни конкретного христианина сатана? Вот я так считаю, что одна из вещей, ну, есть несколько как бы вещей, да? И вот одна из вещей, это то, что сатана, он всегда атакует благодать. Именно поэтому апостол Павел почти в каждом послании защищает благодать. И вот поэтому послание Иуды. Иуда, он тоже защищает благодать. Вот. То есть, если христианин для своей жизни, он понял, что такое благодать, как бы вкусил ее, да, то он, ну, становится от этого как сильный. Потому что это не его сила, да, это сила Божия. Вот. Если христианин, он как бы не понимает, что такое благодать для себя, то он будет, ну, постоянно как бы разрушенный и лишенный вот этой силы, да, Божьей. И вот праведность, ну, вот наша праведность, она пассивная. Есть праведность активная, есть праведность пассивная. Христианская праведность, в отличие от праведности любой другой религии, она пассивная. То есть христианину для того, чтобы стать праведным, ему не надо что-то сделать. Ему не нужно, там, не знаю, взойти там, на какую-нибудь святую гору там, или еще что-то. Я не осуждаю, там, не критикую других религий, просто это факт. Христианство заключается в том, что праведность христианина, она пассивная, она по вере. То есть все за нас сделал Иисус Христос. И это как по вере. Вот. И мы из-за его дел мы праведные. И это благодать. И сатана очень часто это атакует. Атакует, и человек, он часто начинает думать. Ну, все это понятно, благодать, но может, как бы мне надо еще там что-то сделать, чтобы праведным стать, там какие-то дела, поступки, посты, не знаю, там молитвы и так далее. И через это он скатывается вот с этой праведности пассивной в праведность активную. А что такое активная праведность? Это иудаизм и так далее, да, вот многие религии, которые ты заслуживаешь праведность, но ты ее должен заслужить как бы. Вот. И очень трудно удержаться в пассивной праведности. Очень трудно понять, что моя праведность, она не от меня. Она от Бога, по вере. Но есть другая грань этого. И вот апостол Павел, он во всех почти посланиях, он защищает вот именно пассивную праведность. Он говорит, что и римляне, и галаты, он защищает пассивную праведность. Он говорит, что праведность наша не от дел, чтобы никто не хвалился и так далее. Много-много стихов. Мы их, многие из нас знаем, да? Вот, но есть другая крайность в этом. Есть крайность такая, которая называется, ну все, есть моя праведность, она пассивная, есть благодать, и гуляй не хочу, делаю, что хочу, все, я спасен по вере в Иисуса Христа, заместительная жертва есть, я ее принимаю, что, буду жить, как живет весь мир, ну я же все равно спасен, все, я праведный. И это тоже крайность. И вот Иуда в своем послании, он защищает благодать именно от этой праведности, от этой крайности, извините. Вот. Он пишет, что вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству. И вот я думаю так для себя, что если в своей жизни как бы понять вот эту тонкую грань. Праведность пассивная, она не активная. Но с другой стороны, благодать это не повод к греху и не повод к распутству. Да? И вот если мы все поймем эту грань, то это будет здорово. Ну, потому что это то, чему учит Библия, то, чему учит Бог в своем слове. Вот. И вот Иуда, он защищает в этом своем послании благодать от таких людей. Вот. Но подразумевают, многие говорят, там вот эти комментаторы, что это были гностики. Да, то есть люди, которые считают духовное это духовное, плотское это плотское. Вот. Они это разделили и стремились там ко всяким духовным вещам, мистическим, там, спиритические сеансы и так далее. А плоть, она для жизни здесь, все равно она там не важна, и поэтому буду жить как хочу и получать удовольствие и так далее. Вот. И в конце концов, через это, через свое учение, они как бы отвергали Бога, пришедшего во плоти. Они отвергали Иисуса Христа. Вот. Но мы так, ну, можем читать там, например, это послание. Ну, сейчас в нашей церкви, в наше время этих гностиков-то нету. Что нам переживать, в общем-то. Вот. Мы все понимаем, что Иисус Христос – это Сын Божий, пришедший во плоти. И, ну, хорошо, конечно, прочитать так увещевание вот это, вспомнить, напомнить себе. Вот. Но, честно говоря, вот в наше время какие-то отголоски вот этих вот учений, они все равно есть. Вот они именно в том и заключаются, что, ну, благодать есть. И вы знаете, вот я как бы не то, что, ну, ну вот возьмем православную церковь, например, да? И в православной церкви у них как бы есть, ну, такой, как трепет, что ли, перед Богом, да, какой-то, ну, страх такой, у них там все вот, все так, да, ну, праведность, можно сказать, там, в какой-то мере активная. В протестантских церквях иногда крайность другая. А, все, благодать, все, ничего, развались все, все равно у нас вечная жизнь, мы будем с Богом там на небесах, а здесь благодать. И живем иногда не понимая, что такое на самом деле благодать. И вот, честно говоря, в какой-то мере это очень опасно, потому что люди, которые как бы поняли, что такое благодать Бога, да, они после этого, ну, намеренно грешить не будут, когда они поняли, что за них был распят Божий Сын. Намеренно грешить, ну, во всяком случае, они будут стараться от этого удаляться. И я знаю, что, ну, много таких людей, которые, ну, верующие, они живут во грехе. И живут во грехе, это знают, и говорят, что, ну, есть благодать. И вот, вот это вот, такие вещи, они как бы, это отголоски вот этого учения, гностицизма. Если, ну, мы искуплены дорогой ценой, да, и если мы понимаем, что такое благодать, мы будем стараться от греха удаляться. Да, понятно, мы все равно греховные, есть греховная наша природа, все равно мы будем уступаться, ошибаться, вот. И вот тогда нам нужна благодать, да, прощение. Но целенаправленно в грех мы идти не будем, потому что благодать, она не для того, чтобы мы шли целенаправленно в грех, да, к греху. Она, наоборот, для того, чтобы нас от греха забирать, очищать. Вот. И вот, значит, есть вот эта тонкая черта, тонкая грань. Не скатиться в праведность активную, но с другой стороны и не начать пренебрегать благодатью, пренебрегать той праведностью, которую нам Господь дает через своего Сына. Да? Из 5 стиха, 5 стих я прочитаю. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверующих погубил». И дальше тоже прочитаю. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействующие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример». «Я хочу напомнить вам», пишет Иуда, «уже знающим это». То есть из этого мы понимаем, что он пишет церкви, скорее всего, церкви иудейской, да, которые знают Писание хорошо. Пример для нас, кстати, да? Он тут, видите, он не перечисляет главы, стихи, где это написано. Он просто говорит, вы уже это знаете. Вот. То есть эти люди, они слово знали. Вот. И он берет вот эти вот примеры, Содом и Гоморра, окрестные города, да, как гнев был, как ангелы, не сохранившие своего достоинства, соблюдаются на суд великого дня. Вот. То есть он берет примеры из Божьего Слова, и этими примерами он людям показывает, что те, кто пренебрегают благодать и обращают ее в повод к распутству, вот, вот что может произойти. И мы, ну, можно так читать и подумать. Ну, странно вообще, вроде это. Теологический вопрос извечный, да? Спасение-то можно или нельзя потерять в конце концов? Вот. Нельзя, да? А что же он пишет-то? Что потом гнев там туда-сюда. Вот. Но, как бы, ответ, может быть, в 23 стихе на эти стихи все. Иуда пишет: «От других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». То есть он здесь он примеры вот такие приводит, как Бог, он во гневе карал свой народ, да, как он карал людей. Вот. И как бы он приводит эти примеры для того, чтобы люди, чтобы у них как бы даже мысли не было обращать благодать в повод к распутству. Вот. Страхом спасает, можно сказать так, да? Вот. И вы знаете, я еще в 4 стихе, «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению». Иногда, ну, можно этот стих прочитать и подумать. Ну, значит, что, есть люди, которые предназначены уже к осуждению какому-то? Тем более, да, там, от начала, издревле. Вот. Тогда где же Божья вообще справедливость? Вот родился человек, он предназначен к осуждению. Как это понять? Вот. Но я думаю, нет. И вот в Иоанна, в 3 главе, проходили мы недавно эти стихи все. И вот здесь в Иоанна в 3 главе, в 18 стихе, Иисус говорит Никодиму, да, верующий в Него, то есть в Иисуса Христа, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. То есть, предназначенные к осуждению, я думаю, это те люди, которые не хотят сами, не хотят уверовать и принять Иисуса Христа. Вот. То есть, это не значит, что они родились, и все, у них уже, хоть дергайся, хоть не дергайся, ты предназначен к осуждению. Да? То есть, это люди, которые отвергают Христа, они предназначены к осуждению. И вот эти гностики, как раз они не принимали Иисуса Христа, пришедшего во плоти. И как раз они таки и были предназначены к осуждению. Это те люди, которые благодать обращали в повод к распутству. Вот. И Иуда, он приводит вот эти примеры про Содом, про Гоморру, про гнев Божий. И в 8 стихе он говорит, так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Вот здесь в этом стихе как уверенность. Да, есть люди, которые сейчас, они, может быть, там пренебрегают благодать. Мы можем смотреть на их жизнь и думать, ну, Бог, а где вообще ты, где твоя справедливость? Он о твоем имени знает, он тебя ругает, ходит, грешит как хочет и процветает в этой жизни. Вот. Как это так понять, да? Но Иуда вот здесь, он как он уверен в конце этих людей, да? Он говорит, что потом гнев Божий будет на их жизни. Как Содом и Гоморра и погибнут. И так точно будет с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. И вообще, вот, если посмотреть в историческом, как бы, да, с исторического взгляда на это послание, ведь Иуда, он писал, в общем-то, ну, иудеям, скорее всего, вот, людям, которые, ну, хорошо знали закон, которые Павел их так долго выдергивал из этого закона, чтобы они поняли, что есть благодать. И вот эти иудеи, представляете, если они видят этих гностиков, которые вытворяют вообще, что там, что хотят, да, вот. И вот им он говорит, что, что будет с этими людьми в конце, да? Которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Но высокие власти это не премьер-министр с президентом, это скорее всего ну, не небесные власти, да? С 9 по 10 стих. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле. Но это... В Иудее была книга такая, «Успение Моисея». Скорее всего, вот это Иуда цитирует из нее. Вот. Так, во всяком случае, написано у умных теологов, да? Вот. Но неважно, откуда взят этот отрывок, или Иуда его взял из какой-то литературы там неканонической, или же это Бог ему Духом Святым открыл просто. Но, тем не менее, этот отрывок, он записан в Библии. Значит, Бог через него нам что-то хочет сказать, да? Вот. И что хочет сказать Бог через вот эти слова? Вот лично мне Бог через это проговорил вот какую вещь. Я вам сейчас расскажу. Я думал про вот эти гностики, например, они очень по плоти, они жили как хотели, но их очень притягивало вот эти вот всякие духовные, мистические вещи. Вот. И ну, это притягивает и сегодня людей. Притягивает в большом количестве. Люди, они, ну, им интересно вот это все такое необычное, странное там. И я вот думал так. Есть Слово Божье. И в Слове Божьем духовный мир, который мы не знаем и не видим, о нем упоминается, о нем говорится. Но очень мало. Об ангелах говорится мало, буквально там несколько отрывков, да, например, о там духах злобы поднебесной и так далее. То есть о духовном мире, в общем-то, говорится не так много. Вот. И я думал, почему интересно, ведь ну, это такие интересные вещи, узнать, как там, что, почему же, ну, в принципе, приоткрывается это для людей, но немного. И я думаю так, вот просто мы своим разумом это до конца, ну, не поймем все равно. Даже если нам это расписать от и до, как там и что, мы это все равно не поймем до конца. Вот мы, например, читаем Откровение, да, и читаем, какой будет Новый Иерусалим. И мы изучения здесь проводили, очень хорошие. И мы это все, ну, как видим, что-то мы где-то там отдаленно представляем себе, как же там будет. Но до конца, как бы, вот в полноте мы это все равно, ну, не осознаем. И вот я так полагаю, что на самом деле вот это все и не важно. Если бы это было очень важно для нас, а как же там живут ангелы, например, а как же там то происходит или это, да, то Бог бы нам это открыл. Но для наших вот сегодняшней жизни вот это все, я думаю, это ну просто не важно. Для нашей жизни важно одно только. И это одно, это получить спасение. Да? Это уверовать в Иисуса Христа, Божьего Сына. И Бог почему послал Иисуса Христа на землю? Он послал его как раз с той целью, чтобы люди, они поняли, какой Бог. Потому что Бог, люди, они не могли осознать, какой же Он Бог. Они где-то что-то отдаленно себе представляли, где-то кому-то, каким-то пророком Бог открывался, что-то записывалось, но до конца понять, какой Бог, какой его характер, люди не могли. Тогда был послан Иисус Христос, в котором воплотилось все. Божья полнота, Божья любовь, сила Божья, власть Божья, милость Его. Все это было воплощено в Иисусе Христе, и Он был послан к нам. Да? И я думаю, что чтобы нам познавать духовный мир и познавать Бога, нам не нужно познавать, какие там ангелы, почему есть злые ангелы, почему есть плохие ангелы. Почему... Нам это не нужно. Это как бы все отпадает. Нам нужно познавать Иисуса Христа, Божьего Сына. И в познании Иисуса Христа как раз и будет познание всего остального. И апостол Павел, он там написал, ну давайте прочитаем Филиппийцам, да, известный стих, 3 глава, 8 стих. «Да и все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа». Ну, тут, конечно, контекст немножко другой. Павел пишет, что он отказался от всех привилегий, которые у него были, как у фарисея и так далее. Вот. Как у еврея, который мог бы на плоть надеяться. Но мысль Павла и жизнь Павла, она показывает то, что как раз-таки вот апостол Павел, он на самом деле не... И все послания его, они направляют взгляд на Христа. Они не направляют взгляд на какие-то там вещи, которые произойдут там, что будет сначала там вознесение церкви или нет. Он об этом упоминает, он про это говорит, и Бог через него нам об этом говорит. Но все равно вся Иисус сам о себе говорит, да, он говорит, что все Писание обо мне свидетельствует. И все послания Павла, они направляют взгляд на Христа. Все послания других апостолов, они направляют взгляд на Христа. Вот. Поэтому просто есть в церквях такое учение, которое там... И это неплохо. Неплохо искать там силы Духа Святого, даров Духа Святого. Все это хорошо, и это нужно. Библия тоже об этом говорит. Вот. Но познавать Бога и познавать духовный мир, нужно, познавая Иисуса Христа. Вот познаешь Иисуса Христа, как воплоти человека, да? Все остальное, оно как бы будет ум Христов, оно будет открываться. Но это я так вот считаю, и вот через этот отрывок, когда архангел Михаил, возвращаемся в послание к Иуде, говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, он не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Такая, да, казалось бы, ну почему тут не раскрыть бы дальше этот момент? Ничего себе, беседа архангела там с сатаной, и в общем-то надо знать какие-то вещи там туда-сюда. Это упоминается, вот. И вот 10 стих. «А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя». То есть вот эти вот гностики, они искали мистического, злословили то, чего они не знают. Пытались проникнуть в то, что для человека, в общем-то, закрыто. А по природе, как бессловесные животные, они расливали себя, да? То есть, они пытались вникнуть в какие-то духовные вещи, а во плоти они жили, расливая себя, как животные. И, в общем-то, в этом большая проблема их была, да? Вот, с 11 по 13 стих. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковы и бывают соблазном на ваших вечерях любви. Пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром. Осенние деревья, бесплодные, дважды умершие и исторгнутые. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими. Звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки». Опять о конце этих людей говорит Иуда. Что эти люди идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, его просто погибают, как Корей. Но опять он приводит все примеры из Ветхого Завета, из Писания. Вот. Еще раз мы понимаем, что те люди, которые читают это его письмо, читали, они знали Слово Божье хорошо, да? Пример для нас такой, неплохой. Вот. И интересно, да, путем Каиновым, путь Каина какой, да? Из-за зависти, как бы, из-за огорчения убил брата, да? Предаются обольщению сды, как Валаам, жадность, его упорство, как погибают, как Корей. У Корея была гордость, да, он возгордился и сказал, что мы тоже служители Бога и так далее. Три характеристики. Зависть, жадность, гордость. Вот. Таковы бывают соблазном на ваших вечерях любви. Пиршествую с вами. У нас сегодня будет, кстати, вечеря любви. Это... Вот. Вот эти люди, которые пришли в тот момент в церкви, это лжеучение принесли с собой, что благодать, она уже, Бог уже спасение совершил, благодать уже есть, можно, значит, жить как хочу. Они смущали многих христиан, и многие даже отпали из-за них, потому что там в Галатам Павел тоже пишет, вот, из-за таких людей. И, ну, это послание, оно корректирующее, оно предупреждающее нас, что благодать это не повод к распутству. И все, что важно и что действительно как бы ясно можно видеть любое учение. Вот возьмешь любое учение, а сейчас, вы сами знаете, да, сейчас информации очень много, да, там, залез в интернет, посмотрел, там, о чем на Украине проповедуют, например, или там еще где-нибудь, да. То есть информации очень много, и учений очень много. И в первом веке уже началось то, что, ну, не должно было, по идее, начаться, да, уже стали извращать то, что сделал Бог, и пытаться это как-то подогнать под свои человеческие вожделения, там, желания плотские. Вот. И сегодня это тоже происходит. Учение о процветании есть, учение там о полной Евангелии. Ну, многие слышали это, да, там. Вот. И это продолжается, это идет. И как нам сегодня, да, понять там. Ну, и дело в том, что люди, которые лжеучение приносят, они же не пришли и сразу все. Там, все неправильно, короче, тебе рассказали. Они тебе рассказывают все учение правильное. И немножко там своего раз добавили, немножко своего раз подкинули. И я думаю, что вот как определить вообще, в правильном учении я нахожусь, в той ли я вере нахожусь, которая однажды была передана святым, как пишет Иуда, да? И вот Иуда, он, ну, как показывает здесь, да, что не надо превращать благодать в повод распусту и отвергать единому Владыку, Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Если, как Павел пишет, да, кто проповедует не то Евангелие, тому анафема. Если хотите узнать духов, да, от Бога или нет, как испытывать, да, исповедует, что Иисус Христос – это Бог, пришедший во плоти или нет. Вот. И на сегодня как, ну, все. Вот. Напомню просто, что, о чем мы говорили, да, что Иуда, он хотел писать о спасении. Нам важно вспоминать о спасении, напоминать друг другу, жить этой надеждой. Но Иуда, он корректировал христиан. Он говорил им о том, что аккуратно. Не все учения – это правильные учения. И не все то, что можно услышать, то, что манит людей, привлекает, не все это от Бога идет. Вот. Надо проверять это. Надо помнить о том, что Иисус Христос – это Господь, пришедший во плоти. И в Иисусе Христе и есть все то, что нам нужно знать о Боге. И познавая Иисуса Христа, все остальное нам откроется. Ну, вот так вот. Аминь.